С первой же минуты Арцулов понял, что попал на сильного противника. Он пару раз увернулся, попытался захватить Степину руку, но Косухин ушел и внезапно схватил Арцулова за пояс. Коронный прием Васи Ломова, и Беляк очутился на земле. «То-то!» Косухин вдруг вспомнил, как лихо капитан умеет драться. «Слышь, Ростислав, покажи, как ты это... ну, руками!» Арцулов понял. «Этому нас в юнкерском учили. Полезная штука!» Он поднялся, отряхнул с рук пыль и, подождав, покуда утихнет ноющая спина, предложил. «Нападайте! Не бойтесь, бейте, чем попало!» «Зашибу!» — предупредил Степа, который и сам был мастер подраться. Капитан кивнул, и Косухин бросился в бой. Ему показалось, что удар в челюсть вместе с подножкой уже достигли цели, как вдруг почувствовал, что его отрывают от земли, крутят, и вот он уже валяется на полу, а к шее приставлена ладонь. «И по сонной артерии», — спокойно прокомментировал Арцулов. «Еще!» — потребовал Степа, и получил еще. После четвертого раза он помотал головой и потребовал: «А научи!» «Ладно», — усмехнулся Ростислав, — «пару синяков заранее обещаю. Смотрите». Предсказание насчет синяков сбылось вполне. Впрочем, один под левым глазом заработал сам Арцулов. Степа оказался способным учеником. Вид у них обоих был столь боевым, что вернувшиеся из очередного похода Тед с Наташей обомлели, и американец мог со всем основанием произнести свое непременное «оу». Между тем, сегодняшний осмотр мечети Бабура был не совсем обычным. Осматривали они ее не вдвоем, как планировалось, а втроем. Третьим оказался вежливый и интеллигентный англичанин, носивший красивую аристократическую фамилию Фицрой. «По-моему, мы не сбились», — заметила Берг, «хотя расспрашивал он...» «Допрашивал», — поправилась она, — «более чем профессионально». «Я молчал, как пограничник у индейского столба пыток», — добавил Тед. «Похоже, они действительно боятся этих в Шикаргомпе». Так и тянул рассказать ему про наш номер с мистером Цанхавой. На следующее утро мистер Джонс Джойс Джонс лично посетил пленников и вручил несколько телеграмм. Одна была от американского консула, другая от Карла Берга из Парижа, а третья из Королевской академии наук, в которой британским властям в Индии разъяснялось, кто такая Наталья Берг. И как итог всего, еще одна от самого вице-короля, в которой сообщалось, что американский подданный мистер Валюженич и гость Британской Индии мисс Берг с этого дня свободны и вольны покинуть Морадабад в любое время. По поводу мистера Косухина и мистера Арцулова никаких распоряжений не последовало. «Надо ехать в Дели», — заявила Берг, когда англичанин удалился. «Иначе, господа, у вас есть шанс застрять тут надолго, и мой Косухин окончательно одичает». «Там нет русского консула», — возразил капитан, не отреагировав на моего Косухина. «В Дели до войны была русская колония. Там должен быть кто-то, имеющий выходы на местных чиновников». «О», — оживился Тед, — «мисс Наташа, поехали завтра же. Из Дели мы завернем в Агру, я покажу вам Тадж-Махал». Вечером, когда Валюженич, ложившийся с первыми сумерками, уже видел третий сон, Наташа достала телеграмму от дяди и, развернув, протянула Арцулову. «Понятно», — чуть помолчав, проговорил тот и, отвечая на немой вопрос, Степа перевел. «Немедленно возвращайся в Париж. Владимир беспокоится. Карл Берг». «Какой Владимир?» — вначале не сообразил Степа. Наташа улыбнулась. «Если бы меня спросил об этом мистер Фицрой, то я бы ответила, что это мой жених». «Мономах», — сообразил Степа. «Так что же это? Никак Николай вернулся». «Еще не знаю, но в любом случае, если бы не ваша горькая арестантская доля и неполное отсутствие как фунтов, так и стерлингов, то я бы уже завтра уехала бы к ближайшей пристани». «Дело не в деньгах», — Арцулов решил завтра же поговорить с Валюженичем о сапфирах, «но ехать вам непременно надо». «Да ясно, чердынь, Калуга», — поддержал Степа, — «вы ведь если Коля вернулся...» «Я вас не брошу, господа», — спокойно заметила Наташа. «Не буду напоминать о двух джентльменах, которые ради одной истерички синего чулка сунули головы в ад. Но это просто непорядочно». «Погодите», — Арцулов еще раз перечитал телеграмму. Если бы господин полковник и господин Богораз вернулись, ваш дядя мог бы так и сообщить: Владимир вернулся. Но тут сказано иначе. Наталья Федоровна, в этой аппаратуре, о которой говорил Семен Аскольдович, могут быть сбои. Может, без вас пространственный луч не удается наладить?
Ах ты! До Степы дошло. И чего же тогда?
Завтра же поезжайте в Дели, решил Арцулов. Берите билет на ближайший пароход и вместе с Тэном возвращайтесь в Париж. Если удастся найти кого-нибудь из русской колонии, кто бы мог нам помочь, тем лучше. С нами ничего не случится, Наталья Федоровна. В конце концов, мы просто удерем. Вдвоем легче. Валюжинича и Наташи не было 4 дня. Чтобы не давать волю беспокойству, Арцулов всерьез занялся со Степой изучением боевых приемов. Косухин учился быстро. Реакция у него была отличная, глаз острый, а злости, столь необходимой в любой драке, хоть отбавляй. Когда Косухин овладел наиболее простыми ударами и захватами, Арцулов попросил одного из полицейских, наблюдавших за обучением, с нескрываемым интересом, достать где-нибудь обыкновенный табурет. Мебели в хижине по индийскому обычаю не было. Когда табурет, старый колченогий, был доставлен, Ростислав показал, что можно сделать с его помощью. Косухин получил еще один синяк, а пораженный полицейский убежал и вскоре вернулся с самим Джойсом Джонсом. Лейтенант вначале молча наблюдал, затем не вытерпел и сбросил мундир, предупредив, что и сам обучался совершенно секретной новинке, которую называют джиу-джитсу. Косухина он победил вчистую, но Арцулов оказался крепким орешком. Получив в свою очередь синяк, англичанин пожал соперникам руки и пригласил их к себе в маленький аккуратный домик, где полицейский вел свою холостяцкую жизнь. Пришлось опустошить бутылку виски, закусывая чем-то настолько пряным, что пить хотелось еще целые сутки. Валюжинич и Берг вернулись под вечер. Наташу было не узнать. Изящное шерстяное пальто, новенькая шляпка, в руках роскошная сумочка. Валюжинич был в новом костюме, плаще и шляпе, которая смотрелась на нем несколько странно. С собой Тед приволок большой чемодан и 2 огромных пакета. Степа лишь моргал, когда из чемоданов и пакетов извлекались предметы буржуйской роскоши. 2 новых костюма, рубашки, ботинки и даже бритвенные станки жилет. Косухина тут же заставили переодеться, побриться и причесаться. В конце концов, Берг, руководившая экзекуцией, осталась довольна, заявив, что теперь она все-таки примет приглашение Степы на бал к губернатору, где ее, само собой, будет ждать корзина с цветами. Кончилось это тем, что Косухин снял с себя буржуйские тряпки, переоделся в привычное облачение и весьма обиженный забился в угол. «Мы взяли билеты на пароход из Бомбея», — сообщила Наташа, когда все наконец успокоились и расселись на циновках возле очага. «Уезжаем завтра». «Хорошо», — кивнул невозмутимый Арцулов. Степа тоже одобрил, хотя на душе вдруг стало тоскливо. «Я бы не согласилась, но в первый же день нам очень повезло. Мне удалось найти... Вернее, Теду удалось найти одного нашего земляка. Его фамилия Ингвар. Николай Константинович Ингвар». Степе странная фамилия ничего не говорила, а Ростислав встрепенулся. «Простите, Ингвар? Художник Ингвар, так он в Индии?» «Уже 4-й год. Его здесь неплохо знают. Он лично знаком не только с губернатором провинции, но и с вице-королем. У него неплохие связи в Лондоне. Господин Ингвар обещал держать меня и Теда в курсе дел. Я дала ему мой парижский адрес. А может... Может, мне все-таки не ехать, Косухин?» Степа от неожиданности вздрогнул. Он вдруг понял, как хорошо было, если бы Наташа осталась. Но ведь девушка спешит в Париж не просто для встречи с дядей. Быть может, от нее зависит, сумеет ли брат вернуться из черного небытия, куда унесла его окутанная дымом стрела Мономаха. «Вы поезжайте, Наташа», — вздохнул он. «Я это, сам в Париж приеду». Тем временем Тед достал из чемодана 2 бутылок шотландского виски и 1 бутылку чего-то французского, белого для Наташи, и чем и был отмечен последний совместный ужин. Перед сном Валюжинич вручил Арцулову пачку денег и сапфир. Как оказалось, Тед продал только 3 камня. Все равно денег было столько, что Арцулов лишь покачал головой и решил, покуда ничего не говорить Степе. Валюженечка, как обычно, заснул рано, а остальным не спалось. Наташа уже успела рассказать, как найти ее в Париже, и даже подробно описала своего дядю, который представился Степе типичным буржуем с плакатом роста. Косухин, в свою очередь, изложил давно продуманный план. Россия была напрочь отрезана от морей блокадой, но из редких британских газет, иногда покупаемых капитаном, Степа узнал, что товарищи из Энкида не теряют времени даром и уже заключили временное до скорой победы мировой коммунистической перемирия с Эстонией. Значит, следовало добраться до Европы, завернуть в Париж, оттуда прямиком в Ревель. Берг план одобрила, Арцулов тоже не возразил, хотя и знал. Здесь их с Краснопузом дороги разойдутся. Степа задремал, а Берг и Ростислав все еще сидели, докуривая последние папиросы. Внезапно Наташа, о чем-то долго размышлявшая, подняла голову. «Ростислав Александрович!» «Что-нибудь случилось?» — осторожно спросил капитан. «Нет, то есть, да. Не нравится мне эта поездка. Если со мной что-то случится...» «Да что это вам в голову взбрело?» — возмутился Арцулов. «В Париже есть еще один человек, знающий о мономахе. Он может помочь. Фамилия вам знакома. Багарас. Аскольд Феоктистович Багарас, генерал-лейтенант, отец Семена. Точно адреса не знаю, он живет где-то на Монпарнасе». «Наталья Федоровна, да что может случиться?» — капитан всерьез забеспокоился. «Не знаю, наш семейный врач обязательно сослался бы на девичьи нервы. Моя покойная матушка решила бы, что это от моей беспутной жизни среди одичавших мужчин. А Семен Аскольдович просто поглумился бы. Впрочем, один факт заинтересовал бы даже его». Наташа затянулась и резким движением затушила папиросу, бросив окурок в очаг. «Никто, понимаете, Ростислав Александрович, никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права разглашать название проекта «Владимир Мономах». Если дядя в телеграмме позволяет себе намек на Владимира, тут что-то не так. В общем, если бы телеграмма была не от дяди, я бы, скорее всего, осталась с вами и вытащила бы моего Косухина на бал к губернатору». Внезапно она засмеялась. «Ну вот, болтаю о всякой пинкертоновщине. Знаете, Ростислав Александрович, вы у нас вроде старшего в семье». Арцулов даже и не думал обижаться. Он вдруг понял, что где-то так оно и есть. «Вчера мистер Валюженич сделал мне предложение руки, сердца и прав гражданки североамериканских Соединенных Штатов. Мы были в Агре, как раз выходили из Тадж-Махала. Тед что-то излагал о той бедной даме, ради которой гробница была выстроена. В общем, со стороны все это выглядело достаточно инфернально, вполне в стиле наших похождений». «Что мне сказать?» — растерялся Ростислав. «Разве что спросить о мсье Гастоне». «О Гастоне?» — Берг искренне удивилась. «Ах, да, конечно. Знаете, когда Гастон мне делал предложение, то не преминул заметить, что для него наука всегда останется на первом месте и что он из семьи с устоявшимися традициями, которые я должна буду соблюдать. Впрочем, он неплохой человек». «Но в Сибирь с вами не поехал», — хмыкнул Арцулов. «Не поехал, хотя я надеялась. Впрочем, я не о Гастоне». «Вы ждали другого предложения», — не сдержался Ростислав и ненароком поглядел на мирно дремлющего Степу. Берг перехватил его взгляд и покачала головой. «Не ждала, к сожалению. Правда, я слабо представляю себя в роли комиссарши. Придется носить кожаную куртку, маузер и ругаться, как извозчик. Даже для меня это перебор». На утро прощались. Арцулов и Степа проводили уезжающих на маленькую аккуратную железнодорожную станцию. Тед был весел, заставлял Степу в десятый раз повторять свой парижский и, на всякий случай, американские адреса. Арцулов уже рассказал, как найти в Англии, точнее в Шотландии, его почтенного батюшку, работавшего в знаменитом Абердинском университете по приглашению своего коллеги и друга Вильяма Рамзея. Наташа молчала и старалась улыбаться. Степе она пожала руку, а Ростислава на прощание обняла и чмокнула в щеку. Поезд тронулся. Капитан и красный командир еще долго стояли на опустевшем перроне.